Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Король и шут. Какая власть позволит насмехаться над собой? Тираны, диктаторы и автократы с древнейших времен ненавидят и боятся любых шуток в свой адрес и высмеивания их правления и существующих порядков. Тем не менее, насмешки над великими мира сего всегда оставались неотъемлемой частью истории и политической культуры всех без исключения народов планеты, за что чаще всего следовала и ужасная расплата. Входит ли современный мир вновь в эпоху глобального подавления свободы слова и, в первую очередь, любого юмора и сатиры, объектами которых является власть? Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, мы советуем слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите полезные советы, как обойти цензуру на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав. Согласны ли вы с тем, что любая сатира, насмешка над властью, политический юмор — это всегда некая передача информации? Информации обычно критической и в комической форме. И героями, и темами таких шуток, анекдотов, юмористических передач, статей и так далее могут быть как конкретные властители, так и совершенно разные события, ситуация в стране и в мире в целом.
Безусловно, даже в какие-то отдаленные времена такого рода творчество служило заменой средств массовой информации. Например, ездили вот бродячие артисты и в своих бурлескных комедиях или каких-то представлениях, кукольных даже иногда, обыгрывали происходящие события. То, что происходит при каком-нибудь королевском дворе или еще где-то, местные жители могли в той ситуации и не знать, что случилось там где-то далеко в столице, а вот артисты, при этом насмехаясь над своими персонажами или изображая их в каком-то преувеличенном виде, какие-то черты характера или поведения этих людей, они одновременно и сообщали людям об этом. Сейчас, конечно, эта функция утрачена, потому что мы живем в мире, может быть, даже переизбытка информации. Но, с другой стороны, функция сатиры, комедии, я бы ее назвал функцией мальчика из вот этой легендарной сказки Андерсена «Новое платье короля». Вот мальчик, который скажет, что король голый, он всегда должен быть. Его роль в разных ситуациях играют разные люди, но часто это именно артисты, писатели, музыканты.
Но при этом все властители, ну, особенно, конечно, тираны, авторитарные властители, диктаторы, они сами очень юмор ценят, когда могут использовать его в свою пользу. Потому что даже в Северной Корее есть юмористические передачи, но там, естественно, высмеивается не трудовая партия Кореи и не товарищ Ким Чен Ын, а американские империалисты, мировой колониализм и так далее. В Советском Союзе, в Сталинском Советском Союзе, например, в нацистской Германии, в фашистской Италии, это я беру недавно, совершенно такие всем известные классические примеры, существовала масса официальных таких юмористов, пропагандистов и так далее. И в современном Китае, и в современной России они, конечно, существуют. Но мы сейчас говорим скорее не о том, как та или иная власть использует юмор как средство избиения оппонентов, а о том, почему властители боятся шуток в свой адрес, терпеть их не могут, потому что юмор в любом случае оружие. Это оружие, конечно, они воспринимают как направленное против них. При этом анекдоты о правителях существуют, ну, совсем с древнейших времен. Вот вам пример, древний египетский анекдот, дошедший до нас. Он датируется примерно 2000 лет до нашей эры. Как позабавить скучающего фараона? Послать по Нилу лодку с девушками в костюмах, сделанных из рыболовных сетей. Фараон наш точно сразу же отправится порыбачить.
Да, конечно, и функция такого юмора в том, чтобы несколько приземлить власть, чтобы она не бронзовела слишком, а показать лишний раз, что тот, кто наверху, он, в общем, такой же человек, с такими же страстями, какими-то странными иногда привычками. И эта функция как раз опасная, потому что власть любит показывать себя как нечто вознесенное над толпой и способно этой толпе указывать и вести ее за собой.
В всегда ведь наибольший расцвет политические шутки переживали в странах, именно которыми правили тираны и диктаторы. Это становилось таким традиционным, обычно устным, проявлением критики существующей системы и передавалось из уст в уста. И это, ну, всегда был популярнейший жанр фольклора. При этом в Советском Союзе, например, за анекдот можно было легко получить тюремный срок по соответствующей статье Уголовного кодекса.
Такой срок, 5 лет ссылки в Сибири, получил не кто-нибудь, а мой прадедушка, который рассказал в одной деревне в тогдашней Смоленской губернии своим односельчанам, ну, наверное, в подвыпившем состоянии, какой-то анекдот про колхозы. Это было самое начало 30-х годов, причем тот период, когда советская власть не понимала, что делать, потому что вышла уже статья Сталина «Головокружение от успехов», что первую волну коллективизации нужно притормаживать. Вот он в этом духе и пошутил. Ну, кто-то стукнул, и дедушка отправился в Томскую область на 5 лет.
Статья Уголовного кодекса «Антисоветская агитация и пропаганда». А в Третьем рейхе, также пример, незадолго до начала Второй мировой войны, ну, где-то за год, Йозеф Геббельс, нацистский министр пропаганды, личным указом отправил в концлагерь 5 очень известных немецких комиков, до этого всеми узнаваемых и всеми уважаемых, в том числе руководителям НСДАП, которые посещали их какие-то кабаре, шутки и так далее. Но до поры до времени. Геббельс назвал их в своей речи, цитата, «наглыми, дерзкими, высокомерными и бестактными уродами», а всех поклонников их творчество паразитическими отбросами. Очень напоминает то, что мы и сейчас слышим из уст современных властителей в адрес очень многих известных пародистов, юмористов, комиков, авторов каких-то ток-шоу. И что вот мы видим сейчас даже в западном демократическом мире? Недавняя скандальная история с временным снятием с эфира на канале ABC шоу «Джимми Киммел Лайв». Очень популярного, известного американского телеведущего Джимми Киммела. Это вызвало огромные сейчас споры о свободе слова, уже даже в Соединенных Штатах. Поводом, напомню, для снятия шоу стали слова Киммела о правом активисте Чарли Кирке, убитом 10 сентября во время дебатов в университете в штате Юта. И спустя несколько дней Джимми Киммел заявил, цитата тоже, что банда MAGA, то есть движение Make America Great Again, пытается заработать политические очки на гибели Кирка. А слова, сочувствующие, вот эти соболезнующие президент США Дональда Трампа в память о Кирке, он сравнил с тем, как 4-летний ребенок оплакивает золотую рыбку. И все эти комментарии вызвали лютое недовольство среди всех консерваторов в США. Ну, недовольство недовольством, кому-то нравится, кому-то не нравится. Юмор — это когда смешно, и все смеются. Но назначенный Трампом глава Федеральной комиссии по связи Брэндон Карр пригрозил ABC и вообще всем, кто транслирует это шоу телеканалом, расследованиями и штрафами. И тут же компания NBC, она входит в состав корпорации Walt Disney, приостановила шоу Jimmy Kimmel Live, и после разных заявлений разных их партнеров, что они больше не будут транслировать программу. Правда, прошла неделя, и ABC объявила о возвращении шоу в эфир после переговоров с Киммелом и Дисней, но не знаю, о чем они там договорились, кто там извинялся, не извинялся, говорил, что больше не будет, на каких условиях, но прецедент уже создан, от этого никуда не деться, потому что история Джимми Киммела очень похожа на истории во всех других странах, где властители подавляют свободу слова, будь то захват рейдерских газет, закрытие телеканалов или преследование комиков и юмористов. То есть в течение последних десятилетий эта тенденция видна везде, будь то в странах с ярко выраженным авторитаризмом, ну, таких как Россия или Китай, или в странах с, так сказать, отступающей демократией, ну, вроде Турции или Венгрии. Уровень репрессий, он, конечно, различен, но число государств и властителей, оказывающих давление именно на юмор, на шутки, на анекдоты, на сатиру, он действительно растет. И вот шокирует лично меня то, что США, точнее, американское правительство, нынешняя администрация в Белом доме, теперь оказались в их числе, получается.
Ну, получается, что так, ну, как бы ошибка так или иначе была исправлена, слава богу, пока. Что будет дальше, увидим. Тут вопрос в том, что вообще это не дело политиков лезть в вопросы того, что, ну, если смотреть в корень, что смешно, а что нет. Честно говоря, безвкусных и грубых шуток вот после гибели того же Чарли Кирка Я видел довольно много. От некоторых меня просто передернуло. Опишу только одну. Там была фотография, написана «Мемориальный фонтан в память о Чарли Кирке». И у головы Чарли Кирка, которая составляла как бы этот воображаемый фонтан, струя воды текла из дырки в шее. А Кирк был убит выстрелом в шею. И эти кадры я тоже видел, и от них мороз по коже. Такие шутки, мне кажется, они отвратительны. Но это не значит, что их нужно запрещать силой политической власти. Просто тот, кто такую шутку, так сказать, соорудил, ну, у него чего-то в душе не хватает. Он немножко уродливый человек по-своему.
Ну, пускай она получит общественное осуждение, но не отстранение от работы или уж тем более статью Уголовного кодекса. Но далеко ходить не надо. Сейчас на смерть Тиграна Кеосаяна я очень видел тоже много написанного, ну, как все мы. И рядом, скажем так, с жесткой, злой критикой, ну, были совершенно пошлые, оскорбительные шутки, ну, которые как бы самого якобы, в кавычках скажу, шутящего ставят на тот же уровень, на котором и находился и покойный, и люди, подобные ему, пропагандисты его окружавшие, ну, опускаться именно до грязи – признак дурного тона, но это не преступление.
Ну, в том-то и дело. К сожалению, не только, я бы тут хотел еще на другой политический фланг, так сказать, посмотреть, к сожалению, не только государственная власть в разных странах не любит шуток и иронии, но и носители определенных идеологий. В частности, конечно, представители радикально-прогрессистского крыла во многих демократических странах, ну, их идеология на самом деле тоже не любит смеха, потому что, когда в вот эти рамки неполиткорректного загоняют любые шутки, любые, так сказать, намеки на национальное или расовое происхождение, какие-то смешные, может быть, неправильные, над ними тоже можно посмеяться, стереотипы о тех или иных группах людей, иногда даже совсем не обидные, просто привычные. Это тоже выглядит странно, особенно когда эта критика в публичной сфере направлена на то, чтобы люди, ну, просто прикусили язык.
Но это не критика, часто отравля. Они все революционеры, а революция всегда требует жертв, и она всегда очень серьезна, катастрофически серьезна. Как тут не вспомнить Григория Горина с его великолепной шуткой, известного советского юмориста, который говорил, что вложил в уста своего героя Мюнхгаузена. Серьезное лицо еще не признак ума, господа. Все глупости на свете делаются именно вот с таким выражением лица. Но можно вспомнить и совсем другой спектр радикальных исламистов, историю Шарли Эбдо или датской газеты Моргенбладет, кажется, она называлась, поместившей там карикатуру на пророка Мухаммеда. Там уже не об уголовном преследовании речь шла, а просто о прямом убийстве людей, которые позволили себе над чем-то пошутить. Но с этим можно бороться. Это международный терроризм радикальный или какие-то экстремистские движения, хоть и находящиеся в рамках, ну, официального политического поля, что ли, если вот вы упомянули радикальных прогрессистов и ультралевых, которые, конечно, последние 20 лет обрели власть, которые не должны обладать люди, которых вообще-то никто никуда не избирал и которых не поддерживает подавляющее большинство, причем официально оформленное в каком-то виде на бумаге. Но мы говорим о диктаторах, тиранах и автократах, которые любят вокруг себя иногда держать шутов, которые иногда говорят им не такие уж глупые вещи, но, как правило, этим шутам рано или поздно сносят головы на плахи, потому что все такие властители, они, как вы правильно заметили, очень ранимы и всегда добиваются, чтобы их считали великими. А в отличие от серьезного проявления гнева или протеста, или революции, они стремятся всерьез конкурировать протестующие и революционеры с властью. А смех и шутки, да, всегда пренебрежительны, они всегда, всегда доказывают, что вот этот конкретный якобы небожитель просто посмешище. И да, в этом смысле юмор, разумеется, это страшное оружие.
Да, я вспоминаю, вот почему-то мне сейчас пришел в голову этот, именно этот плакат. Это было в период, когда еще были возможны массовые демонстрации в Москве и других российских городах. Там обыгрывалась на плакате любимая фраза Владимира Путина насчет того, что не надо раскачивать лодку. На плакате было написано: «Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит». Понятно, кто имелся в виду под крысой, понятно, что это очень обидно. Но, с другой стороны, публичная фигура, публичный политик, он должен просто, идя в политику, понимать, что да, о нем будут шутить, и иногда даже в весьма грубой форме. Это, что называется, особенность профессии.
Хочется ответить, а ты ответь так же остроумно. Пошути, потому что у тебя-то есть все возможности, рычаги и окружение, и куча спичрайтеров, и куча советников, и куча культурологов, которые помогут тебе вывернуться из этой ситуации. Но проще гораздо шуту отрубить голову. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира», его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о политическом юморе и о том, чем он так опасен для тиранов и автократов, как прошлых эпох, так и современности. Вообще есть общее лекало, как мне кажется, как авторитарные лидеры пытаются подавить вот эту юмористическую свободу слова. Я про наше время говорю. Чаще все начинается с публичной кампании осуждения. Там в СМИ, в обществе. То есть надо вбросить предположение, что какие-то отдельные шутящие люди, шутники или издания, каким-то образом становятся врагами народа. А вот потом доходит дело до репрессий. Раньше королевские стражи искали распространителей устных анекдотов, рукописных стихов и памфлетов. Сегодня ведь речь идет не только о стремлении властителей там, закрыть газету или снять с эфира какое-то шоу, но контролировать социальные сети и новейшие технологии, кстати, такие как искусственный интеллект. Но цель всегда одна и та же – контролировать информационное пространство, использовать его для навязывания некого правильного и единственно правильного представления о том, что является нормой или здравым смыслом, и о чем шутить позволено, а о чем нет. В этом очень страшен и показателен современный Китай, кстати говоря, потому что китайская компартия сейчас уже, безусловно, обладает самой такой высокотехнологичной системой контроля информации. Китайская модель общественно-политическая опирается очень сильно на цензуру, на слежку, на контроль над интернетом, и ее, кстати, вот вспомним, мессенджер Макс сейчас успешно перенимает та же Россия. То есть в КНР официально внедрен ряд новых технологий для обеспечения соблюдения официальных правил. Что можно, что нельзя говорить, и уж точно о чем можно шутить. И выходит это далеко за рамки политики. Все знают, что в Китае преследуется изображение вот из западного мультика Винни-Пуха, потому что это такой эвфемизм для обозначения товарища Си Цзиньпина.
Считается, что черты лица его несколько напоминают эту анимационную фигурку.
Но там указывается, и можно ли и шутить или нет, в видеоиграх, таких даже тем, это касается как спорт или отношения полов.
Да, и иногда какие-то вещи, которые имеют большие политические последствия, они идут от эмоций конкретного правителя, вызванной неподобающе выраженной, так сказать, позицией. Расскажу коротко один давний исторический анекдот. Был такой король Франции Франциск I в XVI веке. Он был довольно терпимый человек, покровитель искусств, меценат, и он не был фанатиком. Он долгое время колебался, как ему относиться к протестантам, которые в его стране гугенотам появились. И вот он склонился на сторону такого радикального католицизма из-за одного происшествия, одного единственного, когда некие тайные сторонники протестантов, которые были во дворце, прибили в нескольких местах к стенам некий памфлет, который призывал короля всего-навсего к религиозной терпимости, к тому, чтобы им разрешили, так сказать, отправлять свою веру. И один из этих памфлетов был прибит не где-нибудь, а прямо в спальне у короля. Это Франциско рассердило настолько, что он развернул кампанию репрессий против тех, кто посмел так выразить свое мнение.
Всегда есть самые яркие шутники эпохи, да, и они очень точные, очень острые, очень обидны, конечно, для всех автократов, королей, тиранов, сатрапов и прочих халифов, что прошлых, что нынешних, отмечают их ляпы, их глупость, их грубость, их косноязычие. Но вот есть же такое понятие, как путинизмы, да, вот это мочить в сортире, трампизмы, кафефе, ну или, например, афоризмы Александра Лукашенко, которых тоже целую книжку, по-моему, можно набрать. Сатира, она всегда была в официальной политической культуре. С античных времен мы знаем такие понятия, как филиппика, гневная обличительная речь, инвектива, одна из форм такого тоже античного памфлета, который осмеивает или обличает реальное лицо или группу. Кстати говоря, вот очень интересно, что наиболее точный перевод на русский язык с сохранением значения слова «инвектива» — это «наезд». В смысле вербальной агрессии, потому что слово латинского происхождения от инвекцио, то есть ввоз, привоз, въезд, нападка, выпад, какое-то вот такое физическое движение. И еще для тех, кому интересно, скажу, что был такой жанр античной литературы, ораторская речь, произнесенная с критикой кого-либо, чего-либо, часто с использованием именно юмора, сарказма и апелляции к таким эмоциям. Называлась она диатриба. Ну или вам, как поклоннику византийской истории особо, знакомо такое слово, как псо. Согос, то есть жанр памфлета в византийской литературе, который заключался именно в искусстве осмеяния оппонента. И чаще всего вот это лицо, избиваемое юмором, псогосом, да, оно обвинялось в мнимой учености, там, самонадеянности, невежественности, многословии, склонности к показухе и так далее.
Ну, вообще, в Византии был довольно развит жанр публичного осмеяния, и ему подвергались даже правители. Один из императоров, который был известен своим пристрастием к вину, но он вообще был такой достаточно грубый тиран Фока, он был выходцем из сержантов, так сказать, выражаясь современным языком. Так вот, ему на ипподроме, куда ходили не только посмотреть на скачки, но и который был как бы таким местом общественных собраний, группа болельщиков начала кричать: «Опять ты пришел пьяный, опять совал нос в кувшин, опять разум потерял». Но это все плохо кончилось, потому что он немедленно приказал своей гвардии расправиться с этими крикунами. Вот тоже не вынес сатиры император.
То есть шутили-шутили, да дошутились. Но можем еще коротко напомнить все-таки самых знаменитых шовников древности, допустим, средних веков, вот эту должность придворного шута, которые часто шутили-шутили, но переживали ни одного правителя, а при дворе, так сказать, переходили от одного королевского номера к другому и позволяли себе говорить многое.
Ну, это такая функция, которая на самом деле, вот, долголетие такого рода шутов говорит о том, что, видимо, в соответствующую эпоху правители были не самые глупые, которые, по крайней мере, понимали, что нужен некий взгляд со стороны, пусть и ироничный, пусть иногда и издевательский, но это полезно в качестве зеркала, пусть даже кривого, но на себя иногда посмотреть. И в наше время ведь тоже были такие политики. Вспомните покойного Виктора Степановича Черномырдина. Вот уж чье косноязычие вошло в поговорку, и это даже не косноязычие, а какие-то такие, ну, всем известные выражения, которые очень смешны сами по себе, но он же не задумывал так сказать.
Черномырдин не шутил, он так думал.
Да, он так думал, но при этом он не обижался, когда он, конечно, об этом прекрасно знал, что его эти изречения, типа, хотели как лучше, а получилось как всегда, они пошли в народ, и что люди во все горло над этим смеются. Он не расценивал это как оскорбление.
Но это была вообще очень короткая, совершенно удивительная эпоха в истории России, меньше 10 лет, вот 90-е годы, когда выходила программа и «Аншлаг», и «Куклы», о которой наш коллега Виктор Шендерович многое может бы вспомнить, особенно о том, как ее мгновенно закрыли после первой же шутки и маски с Владимиром Путиным и так далее. В современной России это путинской тоже существуют всякие комеди-клабы, но смотреть их, на мой взгляд, ну, мне совершенно невозможно. Там очень весело высмеивали Обаму, потом высмеивали Байдена, потом сначала высмеивали Меркель, потом Олафа Шольца, теперь Фридриха Мерца. А вот над Си Цзиньпином или Аятоллой Хоменеи, конечно, там ни одной шутки никогда не звучало. Так же, как и, допустим, над ближайшим другом Путина, значит, венесуэльским диктатором Николасом Мадуро.
Ну, это же абсолютно в духе старого советского анекдота, когда американец говорит советскому человеку, что у нас свобода слова, я могу выйти перед Белым домом и закричать «Рейган, идиот». А советский человек ему отвечает: «Я могу перед Кремлем выйти и закричать: Рейган, идиот».
Это был, кстати говоря, любимый анекдот самого Рональда Рейгана, который, не будем забывать, был талантливый голливудский актер и обожал со сцены рассказывать совершенно великолепно в своих речах, выступая на партийных собраниях или на пресс-конференциях перед журналистами, подходящие к случаю анекдоты, причем он как раз шутил в том числе и над собой. Ну, чаще, конечно, шутил над Демократической партией США или советскими и кремлевскими лидерами, высмеивал там советский быт и так далее. Но иногда пошучивал, конечно, и по своему собственному поводу, но поэтому, наверное, до сих пор считается, какой бы он ни был при всех огрехах, великий американский президент. Ну Ну что ж, очень интересно, какая судьба, да в том числе и нас с вами, может постигнуть в ближайшее время. Что называется, шутите, да шутитесь. Мы же тоже сейчас последние полчаса позволяем себе проехаться с удовольствием по очень многим таким вещам. Правители и шуты. Вот шуты, в хорошем смысле слова, комики, юмористы, позволяющие себе хлестать власть, чтобы она не забывалась, как вы выразились, не бронзовела, позволяющие себе напоминать о том, что все властители — это такие же люди со своими грешками, грязными мыслями, ошибками, косноязычием и грубостью. Сохранится политический анекдот? Сохранится политическая шутка? Сохранится это все? Я думаю, что да. Если уж они пережили Сталина и Гитлера, то уж, наверное, Трампа и Путина тоже переживут.
Абсолютно уверен, что сохранится, потому что стремление воспринимать жизнь еще и со стороны, ну, не только веселой, но и смотреть на нее с иронией, как бы не относиться к тому, что нам навязывают как правильное или великое, не относиться априори к этому серьезно, это стремление будет жить так долго, как долго, на мой взгляд, будут жить люди. Это как в известном романе или снятом по нему фильму Умберто Эко «Имя розы», где главная тайна, так сказать, которую раскрывают по ходу романа ведущий следствие монах, это как раз тайна библиотеки, где содержалась литература о смехе, который как раз другие деятели этого монастыря, где она находилась, считали большим грехом и преступлением, и она не должна была быть доступна широкой публике, потому что смех опасен.
Главный антагонист этой книги, я помню, говорил, что человек, смеющийся, искажает свое лицо подобно обезьяне, а обезьяна — это, так сказать, альтер-эго сатаны, и чем больше человек смеется, тем ближе он приближается к аду и отходит от сил небесных, на что главный герой, отец Вильгельм, ответил тут же самой шуткой о том, что даже святые смеялись над своими мучителями во время своих мучений, допустим, когда, не помню, как уж звали этого святого, которого пытались сварить в кипятке, какой-то султан, он пожаловался, что вода слишком холодна, и султан решил сам проверить, засунул руку и обварился в этот кипящий котел. Не нашли, что ему ответить, я помню, враги его теории, но в результате, кстати говоря, книги-то все с юмором сгорели.
Ну, увы, увы. Но люди напишут новые книги.
Рукописи не горят, а особенно юмористические.
Да.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах, новых каналов YouTube, на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных соцсетях. Еще раз напоминаю, используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Как обойти цензуру». А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».